Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Кизил-Юрте, Дагестан, прошла антитеррористическая операция. В Башкирии отменено постановление суда об аресте редактора оппозиционной газеты. Блок «Наша Украина» приостановил переговоры о создании коалиции. В дагестанском городе Кизил-Юрт в ходе спецоперации, которая продолжалась несколько часов, убиты два боевика, засевшие в квартире многоэтажного жилого дома. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Оперативная информация о том, что в одной из квартир дома номер 40 по улице Гагарина скрываются двое боевиков, поступила в 23 часа понедельник. Дом был тотчас оцеплен, уже к 12 часам началась эвакуация жителей этого четырехэтажного строения. Боевикам, засевшим в одной из квартир на третьем этаже, было предложено сдаться, однако они отказались. Стало известно, что в квартире засели участники так называемого джамаата Шариат Ибрагим Ибрагимов и Абдул-Мажид Кабашилаев. В течение утра вторника спецназ МВД Дагестана четырежды штурмовал эту квартиру. В результате перестрелок ранения получили 10 бойцов МВД Дагестана. Один из получивших ранение бойцов СОБРа скончался по дороге в больницу. Кроме того, ранен один из местных жителей. У него легкое ранение в ступню. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Верховный суд Башкирии отменил решение районного суда об аресте редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Он будет освобожден под подписку о невыезде. Защита журналиста обосновала запрос о пересмотре меры пресечения тем, что у Шмакова слабое здоровье, и он не представляет угрозы для общества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Верховный суд Башкирии счел обоснования достаточными, говорит жена арестованного оппозиционера Людмила Шмакова.
Пока не освободили, он сидит, потому что там у них какая-то новая система оповещения, вот ГУИНа, вот СИЗО именно от Верховного суда, ни курьерская, ни с помощью адвоката они, значит, не отправляют, только почтой. И пока это письмо дойдет до ГУИНа...
В то же время Виктор Шмаков продолжает оставаться под следствием. Напомню, 7 мая прокуратура Башкирии предъявила ему обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и организация массовых беспорядков. Поводом для арестов стали две публикации в приложении к газете «Провинциальные вести» «Площадь восстания». Управление ФСБ сочли, что в материалах содержатся признаки экстремистских высказываний. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Александру Козулину, экс-кандидату в президенты в Белоруссии, задержанному в конце марта во время акции оппозиции, предъявлено окончательное обвинение. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Игоря Корнея.
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса «Хулиганство» и «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок». Обвинения предъявлены по эпизодам, касающимся событий 2 марта и 17 февраля, а также за организацию и участие в акции 25 марта. 17 февраля, после регистрации кандидата в президенты, Козулин потребовал проведения пресс-конференции в Национальном пресс-центре, где случилась стычка с охраной здания. 2 марта в помещении Дворца культуры железнодорожников политик собирался зарегистрироваться в качестве делегата Всебелорусского народного собрания, где также была зафиксирована схватка с бойцами ОМОНа. За действия, которые попадают под указанные статьи, предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 3 лет. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Комиссар Савеловского районного военкомата Москвы Николай Гибаев приговорен к 3,5 годам лишения свободы за взяточничество. По данным следствия, Гибаев вымогал 70 тысяч рублей у офицера запаса за его незаконное освобождение от призыва на военную службу. Приговор вынесен военным судом в Москве.
Радио Свобода. Новости.
Блок «Наша Украина» приостановил участие в переговорах по созданию в парламенте «Оранжевой коалиции» до объяснений Юлии Тимошенко по поводу ее заявлений о распределении руководящих постов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
С неожиданным заявлением выступил участник переговоров от «Нашей Украины» Роман Зварыч. Его удивили слова Юлии Тимошенко о том, что ее блок получит должность премьера. Соцпартия – кресло спикера, а «Нашей Украине» уже принадлежит пост президента. Один из лидеров блока Тимошенко, Александр Турчинов, назвал заявление Зварыча попыткой затянуть переговоры о создании правящей коалиции. Накануне представители трех оранжевых сил закончили работу над проектом «Коалиция». коалиционного соглашения. Согласно документу, в соответствии с результатами парламентских выборов, блок Тимошенко должен получить 50% пакета должностей, 1/7 социалисты, остальные портфели достанутся блоку «Наша Украина». Как утверждает Турчинов, в проекте соглашения речь пока не идет о конкретном распределении должностей. Для формулирования позиций по дальнейшим переговорам о создании коалиции руководство блока Тимошенко в ближайшее время намерено встретиться с лидерами «Нашей Украины». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Иран отверг новую инициативу Европейского Союза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи повторил, что Тегеран не заинтересован в предложении ЕС. Евросоюз выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. В Берлине на территории аэропорта Шенефельд открыл сопроводимый раз в два года международный авиасалон. Главный герой авиасалона – новый аэробус А380, самый большой в мире пассажирский самолет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Первые аэробусы, закупленные компанией «Сингапурские авиалинии», начнут регулярные рейсы в декабре. А в рамках работы авиасалона аэробус А380 длиной 73 метра и высотой 24 метра совершит несколько показательных полетов. Более 1000 фирм-участниц из 42 стран представят в Берлине 340 летательных аппаратов. Вскоре после открытия авиасалона было объявлено о достигнутой договоренности европейского концерна «Аэробус» с российской компанией «Аэроспейс» по переоборудованию в России старых аэробусов А320 в транспортные самолеты. Один из организаторов салона и соруководителей аэробуса Томас Эндерс полон оптимизма. Только в прошлом году мы создали в Германии 6 тысяч новых рабочих мест. Это не под силу никакой другой отрасли. В выходные дни авиасалон ИЛА откроется для широкой публики, и устроители ожидают превышения рекорда посещаемости 230 тысяч человек. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Напоминаем, наша следующая программа «Время гостей».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель Центра африканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук, президент Российской ассоциации британских исследований, профессор МГУ Аполлон Давидсон. Поговорим мы на такую тему, если сформулировать широко, «Третий мир и Четвертый Рим». Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, давайте начнем, поскольку президент – это наше все, а его послание – это нечто такое важное. Вот я, Аполлон Борисович, обратил внимание на такую забавную деталь. Обычно всякие такие документы писали так. Ну, абзац об СНГ, абзац о Европейском Союзе, столько же о США, чуть больше или меньше, там, может быть, один абзац на двоих, о Китае и Индии, ну, об остальных через запятую. Теперь США попали в такой перечень через запятую. Ну, понятно, что это такой дипломатический укол. Но вот мне подумалось, в каком-то смысле, может быть, это и правильно. Не отражает ли это в каком-то смысле такую тенденцию? Вот страны третьего мира, особенно обладатели стратегических ресурсов, оказались вот в новом тысячелетии способны влиять на первый мир, ну, как минимум, его шантажировать. Как вы считаете?
Боюсь, что это правда. И к тому же события развиваются настолько быстро, что мы за ними, ну, так сказать, даже люди, специально занимающиеся этими проблемами, не успевают следить. Настолько быстро разворачиваются события. И то, что нам кажется, что должно произойти послезавтра, произошло уже позавчера, только мы не осознали. Я об этих вещах в какой-то степени пытался говорить и на заседании отделения истории Академии наук, и даже на президиуме Академии наук года 2,5 тому назад. И я не могу сказать, что со мной не соглашались. Нет, нет, соглашались. Но я в глазах у слушателей, как правило, людей примерно моего возраста, то есть, простите меня, очень немолодых, видел такое настроение, что, может быть, это все это правда, но нас это вряд ли касается. Может быть, даже это и не коснется наших детей, а только внуков. Но сейчас настолько быстро идут изменения в мире, что даже люди весьма пожилого возраста могут еще быть свидетелями событий, которые они сейчас, в общем, не предвидят.
Ну, вообще, вот, например, Африка, как я понимаю, сейчас это такая терра инкогнита для российских зрителей, телезрителей, слушателей. Максимум, что они получают, это какую-то экзотическую информацию. Я сегодня, кстати, посмотрел одно влиятельное агентство и понял, что единственная страна, которая интересует, ну, я не знаю, может быть, российских бизнесменов, может быть, специалистов, это Нигерия в связи с нефтедобычей. И, собственно, это и все. Вот за несколько дней главная там новость про Африку, которую узнали россияне, это что нефтепровод взорвался, а потом вот сегодня, что нефть, несмотря на то, что этот нефтепровод взорвался, и там 200 человек погибло, она не подорожала, а подешевела. Ну вот если говорить конкретно, например, о той же Нигерии, да, насколько эта страна может влиять на ситуацию вот на мировых нефтяных рынках?
В Нигерии ситуация зависит, мне кажется, не столько от властей, но, например, если брать Ливию, то там зависит очень много от человека, который называет себя лидером этой самой революции ливийской, Каддафи. В Нигерии, мне кажется, ситуация немножко другая. Во главе страны стоит человек, я его встречал, разговаривал с ним, правда, это было давно, Обасанджо. Он у меня произвел, в общем, неплохое очень впечатление. Но дело все в том, что страна-то очень большая, не по территории, по территории тоже не маленькая, а по населению большая. Ну, по прогнозам Организации Объединенных Наций, ну, эти слова произносить даже трудно, но я произнесу. По прогнозам ООН, самым свежим, в середине века, в 2050 году, в Нигерии население будет в 2,5 раза больше, чем в России.
Если там гражданской войны не будет, которая, в общем, идет.
Да, да. Вот я к этому и клоню. Так что там зависит сейчас не от президента, зависит от взаимоотношений между разными частями, разными штатами, а прежде всего религиозные. Это мусульмане и христиане. И эти отношения, я не знаю, обостряются. Во всяком случае, они выходят на поверхность намного больше, чем это было раньше. Мы намного больше о них знаем. И отношения, в общем, мягко выражаясь, очень напряженные, до кровавых столкновений. И это может сказаться и на добыче нефти тоже. А из Нигерии и из Анголы, опять же, я с эфирью как-то не всегда в ладу, но тем не менее, кажется, из Нигерии и Анголы получается Америка примерно 20% своей нефти.
То есть это солидно, в общем.
Очень важно, да.
Вообще такое ощущение, что вот эта полоса, так сказать, такая переходная между арабским миром и Черной Африкой, это такая полоса большой нестабильности. Вот то, что происходит там и в Чаде, и в Судане, и, в общем, это перманентный кризис, так?
Ну, не только там, и в самих странах той Африки, которую мы раньше назвали черной, то есть тропическая и южная, там достаточно и своего получается, и в Сьерра-Леоне, и в Нигерии. Самая большая война после Второй мировой войны была война в Конго в 90-е годы.
Это которая Заир называлась, да?
Да, которая называлась одно время Заир, а теперь вернула себе название Конго. То есть бывшее бельгийское Конго когда-то в давние времена. Вот, так вот, война, которая была в Конго и вокруг Конго, была самой большой войной в мире после Второй мировой войны. Называют самые разные цифры. Одни говорят о том, что было там 4 миллиона убитых, другие говорят о том, что там было 4 миллиона убитых и беженцев, но в эту войну были как-то втянуты на одной или на другой стороне правительства Мобуту или повстанцев было связано до десятка африканских стран. То есть это было действительно одно из крупнейших военных столкновений вообще 20 века. Но у нас не принято, я говорю про нас, не только о нашей стране, а о Западной Европе, о Европе в целом, даже в Соединенных Штатах, события в Африке не привлекают к себе того внимания, которого они заслуживают. И за это, простите меня, Европа поплатится, потому что знать это надо.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в программе «Время гостей» профессор Аполлон Давидсон. Мы говорим о России, об Африке и Третьем мире. И мы продолжим после короткого объявления.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могли ли искренность и гласность российских властей после взрывов в Москве и Норд-Оста предотвратить трагедию в Беслане? Гость программы – правозащитник, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время – московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» мы продолжаем разговор с профессором Аполлоном Давидсоном. Аполлон Борисович, а вот сегодня Соединенные Штаты восстановили дипломатические отношения с Ливией через 25 лет после взрыва ливийскими террористами американского авиалайнера. Тогда погибло 270 человек. Ну вот диктатор отказался от программ создания оружия массового уничтожения, от поддержки террористов. Скажите, а вот от своих замечательных речей о том, что нужно предъявить счет белому человеку за расизм, колониализм, работорговлю, он от них отказался или он развивает эти идеи?
Ну, во-первых, сбил он два самолета, а не один.
А еще вот. Французский, да?
По-моему? Да, еще французский, да. Вот, и от своих речей он стал себя вести несколько более умеренно, особенно после того, как американцы вторглись в Ирак. Но никак он от своих идей в основном не отказывается. Он выступает, может быть, менее воинственно, но еще в 92-м году он сказал, что будучи за Африкой, теперь он старается быть лидером Африки, черной Африки. Почему так оно получается? Потому что в арабском мире есть люди, которые и побогаче его, и повлиятельнее его. Там он не может быть первым.
Пытался, в общем.
Да, конечно. Но что касается тропической и южной Африки, то в течение ряда лет он пытался сказать, что он в первую очередь африканец, и возглавить это. И он был в сущности инициатором, одним из инициаторов, может быть, главным, создания Африканского союза. Ну, считается, что Африканский союз, создан был года три тому назад, сделан по образцу Европейского союза. Может быть, отчасти и так. И он хотел возглавить. Но оказалось все-таки, что есть две еще довольно влиятельных страны. Это Южноафриканская республика и Нигерия, во всяком случае. Кроме этого, есть что-то и другое. И ему все-таки не дали возглавить Африканский союз. Хотя он пытался подкупать. То есть, что-то я неверные слова сказал, пытался. Он просто подкупал многих африканских лидеров, поскольку денег у него достаточно. Но оказалось, что все-таки это не хватило. И возглавить он не сумел. А свои крики по поводу того, что должен белый человек расплатиться, причем в целом белый человек, не только те страны, которые были колонизаторами.
То есть Россию он тоже включает туда?
Он не называет Россию. Но я думаю, что мы иногда слишком себя отличаем. Нам кажется, что вот относятся в третьем мире, четко разделяют нас и Западную Европу. Уж такой-то большой четкости, я думаю, что нет.
Особенно после падения Советского Союза?
Да, конечно. Ну, я говорю о сегодняшнем дне, конечно, да.
Аполлон Борисович, а вот как вы оцениваете тот замечательный опыт, который был у стран Африки, когда они копировали советскую систему в разных, так сказать, формах, и все это, похоже, сейчас в основном закончилось, да?
Вы знаете, они ведь не очень даже копировали. Они, скорее всего, ряд лидеров этих стран говорили о том, что они марксисты, говорили о том, что они, так сказать, целиком за Советский Союз. Но, конечно, Маркса, Энгельса, Ленина мало кто из них читал, очень мало кто. И идеи эти они мало знали, но они понимали, что если они в своих речах скажут о том, что они за некапиталистический путь развития, за социалистическую ориентацию и все прочее, то им, соответственно, от социалистического лагеря будут немалые доходы. И вооружение им дадут, и деньги им дадут, и прочее, прочее.
Ну а как же Эфиопия? Вот Менгисту Хайле Мариам ведь вел многолетнюю гражданскую войну в Эритрее, плюс, в общем, по уровню террора внутри страны, ну, сравним вполне с Владимиром Ильичем Лениным. Красный террор там был такой серьезный. То есть он действовал как настоящий марксист-ленинец, по-моему.
Ну, простите меня, террористы, это не только марксисты-ленинцы.
Ну, если мы вспомним понятие Иди Амина в Уганде, да, еще и с людоедством, то это будет уже африканская специфика, видимо.
Вы знаете, тут тоже сложнее, потому что сперва, когда он пришел к власти, Иди Амин, совершенно ужасное существо, очевидно, то ведь у нас были о нем восхищенные статьи. И первое время он нам нравился. Это недолго довольно было, но потом это дело прошло. В отношении Менгисту у меня ощущение тогдашних времен, что нашим лидерам он был не очень по душе. Вообще, все-таки на нас вешают собак нередко, тогда, когда мы не очень виноваты. И многие такие, ну, что ли, самые кровавые дела, которые делались в Африке, приписывают нашему влиянию. Все-таки наше влияние было не в такой степени, и бывали случаи, как вы понимаете, я совсем не сторонник коммунистического режима, но, тем не менее, бывали случаи, когда мы пытались как-то ну, что ли, смягчить это. Я могу даже из своей собственной биографии дать пример. К сожалению, я не помню, какой это был год. Это был, очевидно, 88-й год, вот так. Когда была конференция с американцами, такая, так называемые дартмутские встречи, это были очень важные политические конференции с американцами. И тогда, поскольку я как бы представлял там направление контакта с Америкой по поводу Африки, то я и человек, который с американской стороны то же самое был, мы с ним говорили, и мы ходили к старшему Арбатову, который был главой нашей делегации, а мой американский коллега к своему, и мы написали бумагу, которая должна была пойти и от Америки, и от Советского Союза, ну, так сказать, по-разному, конечно, не вместе, к Менгисту, так сказать, ну, чтобы он держался немножко потише. И, насколько я понимаю, эта бумага пошла. Только что результатов она, кажется, не имела.
Ну, вообще интересно, что вот история с Эфиопией и Эритреей, с ее отделением, это один из примеров, когда, в общем, нерушимость границ была нарушена. И, в общем, в результате свободного волеизъявления образовалось новое государство. Это, в общем, любопытный опыт. Хотя, честно говоря, я не знаю, хорошо ли они там живут теперь в отдельной Эритрее.
Вы знаете, было довольно сложно то, что когда они воевали друг с другом, то советские танки были с обеих сторон.
Так же, как когда Эфиопия с Сомали воевала.
Так же так. Теперь вот в отношении того, что вы сказали об Эритрее, ну, действительно, прямое нарушение границ, вот так, что это, так сказать, заявлено официально, таких было немного, но было другое. Вот на карте существует государство Сомали. На самом деле этого государства в реальности не существует. Это просто несколько разных кусков, причем это даже борьба не между племенами, а между кланами. И сейчас аналогичное или близкое к этому положение в ряде африканских стран. Ну, вы знаете, простите, я просто хочу сказать, если когда-то Европа прошла через 100-летнюю войну, 30-летнюю войну, 7-летнюю войну, чего только не было, когда мы говорим об Африке, они нам отвечают так. А скажите, Гитлер, он был что, африканцем?
Ну, а в Руанде это не последователи Гитлера устроили геноцид по методам? Или это последователи Пол Пота?
Я думаю, что они все-таки мало были знакомы с Гитлером. Не знаю, насколько бы они были знакомы не с Пол Потом. Просто получалось так, что во времена колониализма, мы ведь колониализму приписываем, что он всегда действовал с позиции «разделяй властвуй». Но подумайте практически. С таких, если проводить политику «разделяй властвуй», то тогда нельзя строить экономику, потому что в странах, в которых все время междоусобица идет, как ты можешь с них доходы-то получать? Поэтому бывало и немало, а может быть даже и основное, что все-таки колониализм пытался притушить какие-то внутренние противоречия для того, чтобы эту страну, не люблю этого слова, эксплуатировать, но тем не менее. И вот когда он ушел, этот колониализм, то во многих странах старые противоречия сразу вылезли на поверхность. В Руанде это между Туту и Хутси, в Зимбабве между Ндебеле и Шона. И так далее, и так далее.
Ну и в Южной Африке там есть противоречия между зулусами и косами.
Да, правда? Да, да, конечно. Сейчас они немножко мягче вроде. Но хотелось там, видимо, бы думать.
Ну, по крайней мере, да, уровень экономического развития выше. Вот Олег спрашивает по пейджеру письмо. Есть ли перспективы научно-технического сотрудничества России и африканских стран? Если есть перспективы, то с какими странами?
Сейчас пытается отечественный бизнес как-то проникнуть, вы назвали страну Нигерия, пытается и несколько в другие страны, в первую очередь в Южную Африку. В Южной Африке заинтересовало отечественный бизнес не только золото, но и платина, заинтересовало отечественных олигархов марганец в Ботсване. То есть последние полтора года, год, то есть совсем последнее время, идет То, чего не было после распада Советского Союза. Какие-то попытки к возобновлению контактов. Ну вот сейчас обсуждается вопрос о воссоздании российского центра в одном из университетов Южной Африки. Когда-то такой центр был создан в 1994 году, простите меня, я его организовал как раз. Он существовал в течение 4 лет, и он мог давать консультации нашим ученым, нашим бизнесменам и прочее. Но в 1998 году он был закрыт, поскольку финансирование высшего образования в Южноафриканской Республике как-то, в общем, было сокращено, и закрывали многие кафедры, намного более важные, очевидно, с точки зрения правительства, кафедры, занимавшиеся прямо Африкой. Так что тут было не для России. Сейчас стоит вопрос о воссоздании российского центра в университете Стелленбош. Это недалеко от Кейптауна, один из крупнейших университетов. Вопрос только в том, будет ли отечественный наш российский бизнес субсидировать это, потому что у южноафриканцев самих денег нету. Но они готовы и рады. Если такой центр будет действительно воссоздан, то тогда то, о чем говорил человек, который сейчас спрашивал, возможно, конечно, и неизбежно научно-техническое сотрудничество, поскольку в планах воссоздания центра именно это и стоит. Приглашение российских ученых в Африку, в первую очередь в Южную Африку, для контактов в научно-технической сфере.
Скажите, а вот приходится слышать такое мнение. Вот сейчас, после ухода колонизаторов, Африка находится в таком состоянии некоторого раздрая, и считается, что просвещенные диктатуры – это вот может быть такое спасение, знаете, управляемая демократия. Там управляемая демократия, ну и в России тоже управляемая демократия. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, у нас все-таки принято об Африке говорить, в общем, как правило, немножко высокомерно. И видеть в Африке то, что народ нищий, то, что распространение СПИДа и других болезней, то, что междоусобные войны, все это абсолютно верно. Но есть какие-то все-таки и другие. Ну вот я думаю, что одним из лучших государственных деятелей 20 века с моральной точки зрения был Нельсон Мандела. Приведу примеры, если есть на это, буквально 2 минуты. Это человек, которого посадили в тюрьму, осудили на пожизненное заключение. Он просидел 27 лет. Когда его выпустили в 90-м году, то он пришел к тому прокурору, который его посудил на пожизненное заключение, и сказал белому, естественно, человеку, давайте строить будущее вместе. Затем он собрал у себя вдов бывших президентов и премьер-министров Южной Африки, естественно, его врагов. Те уже умерли, женщины как и в Южной Африке, как и всюду, живут несколько дольше. Вдовы остались, он их собрал на обед у себя, став президентом республики в 1994 году, и сказал, давайте строить будущее вместе. После этого, когда партия зулусов сказала, что они не пойдут на выборы, а это крупнейший народ африканский Южной Африки, то он сказал, я приду по телевизору. Сказал, я к вам приеду, я встану перед вами на колени, только бы вы пришли на выборы. А затем он, будучи президентом страны, в газете написал так. Вот моя жена мне не дает развода, и я, мой народ, виноват перед тобой. Я живу в неосвященном браке с другой женщиной. Я должен подавать пример. Вот вы знаете, с моральной точки зрения, я думаю, что не так уж много есть государственных деятелей 20 века, которых можно поставить рядом с этим человеком. К сожалению, он по старости и по болезни сам ушел с президентского поста.
Но его роль сейчас достаточно велика, опять как морального авторитета, как Гавелла.
Да, но все-таки он старый и больной, поэтому он не очень активен, к сожалению. Вот поэтому. А у его преемника нету того громадного авторитета и громадной харизмы. Но и он ведь тоже все-таки в стране все время идет движение за национализацию, за то, что революция должна быть продолжена до второго этапа. То есть, иными словами, давайте разделим и поделим.
Как в Зимбабве, да?
Да, да, да. Есть эти тенденции.
Изгоним белых и так
далее. Да, 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 есть эти тенденции. Но ведь все-таки правительство старается этого не делать. Поэтому все-таки я хочу сказать, теперь дальше. В ряде стран африканских сейчас валовый продукт увеличивается. Это Уганда, это Габон, это Ботсвана, это некоторые другие страны. То есть успехи. Есть не только провалы, как нам кажется, не только болезни, не только междоусобные войны. Ситуация сложная, и не все в ней плохо.
Спасибо. У нас в гостях в московской студии «Радио Свобода» доктор исторических наук профессор Аполлон Давидсон. Мы говорим о Третьем мире и о России. Я напомню нашим слушателям, что 16 мая в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ефим Фиштейн. Как глобализация влияет на межнациональные отношения в республиках Южного Кавказа, детское здравоохранение в России, научный поиск внеземных цивилизаций, ответил ли процесс над бесланским террористом Кулаевым на все открытые вопросы. А мы продолжим разговор в программе «Время гостей» с Аполлоном Давидсоном после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Верховный суд Северной Осетии признал Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, виновным по всем статьям. Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Козулин был задержан 25 марта. Совет Европы критикует Россию за недостаточно активную борьбу с расовой дискриминацией и экстремизмом. В отчете комиссии Совета Европы приводятся примеры неприемлемого отношения к гастарбайтерам и беженцам. Пропрезидентский блок «Наша Украина» приостановил участие в переговорах по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Решение связано с заявлением Юлии Тимошенко о распределении руководящих постов. Иран отверг новую инициативу Европейского Союза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Евросоюз выражал готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрывов и перестрелки сегодня в Багдаде. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает международное сообщество не отказывать в помощи властям автономии. Руководство Европейского Союза отложило до октября решение о приеме Болгарии и Румынии в ЕС. В Черном море из-за сильного ветра снова приостановлен поиск бортовых самописцев авиалайнера А-320. В Казахстане активист оппозиции Алибек Жумабаев приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной профессор Аполлон Давидсон. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер 961 33 33. Петербург 053. У нас уже есть звонки слушателей, но я хочу еще один вопрос задать. Аполлон Борисович, вот вы много писали за последнее время о распадах империй, да, об общих тенденциях. Видимо, действительно, все вот империи распались: Австро-Венгрия, Германская, там, Османская, Британская. Вот. А что, собственно, вот Россия? Как она стоит в этом ряду? Закончился ли этот период деколонизации России или еще, может быть, второй этап?
До того, как я вам отвечу, я хочу напомнить ко всему предыдущему, что я не успел сказать перед последними известиями. 25 мая будет отмечаться по всему миру День Африки. 25 мая – День Африки. И, конечно, появится очень много выступлений лидеров, очень много аналитических обзоров. То есть мы узнаем довольно много об Африке.
Раз в год.
Раз в год, 20, вот, я просто хотел вам напомнить. Теперь, что касается нашей страны, я думаю так, что самое страшное, что может быть в нашей стране, это распад нашей страны. Не дай бог, чтобы это произошло. Не дай бог, и нужно сделать все, чтобы этого не было. Но при этом все-таки надо помнить о том, что демографические процессы, которым раньше придавалось очень мало значения, когда я был студентом, аспирантом, прочее, чему нас учили в университетах? Социально-экономические проблемы. Вот это сам демографии никогда не обращалось, никогда не уделялось сколько-то большое внимание. А демографические проблемы на самом деле сейчас высветились настолько, что они кажутся просто главными.
Великое переселение народов.
Нет, я даже, как говорят в Одессе, хочу сказать ширше. получается такая вещь, что если, допустим, какой-то народ добивается громадных экономических успехов, но рождаемость низкая, то его наследие может перейти другому народу. И вот сейчас получается так, что те прогнозы, которые делают демографы, они, в общем, конечно, ошеломляют. Я не хочу сказать со знаком плюс-минус, не надо этого, потому что, но в общем, факты. По прогнозам Организации Объединенных Наций, в нашей стране в середине века, в 2050 году, население будет от 100 до 110 миллионов человек. Я никаким статистике не верю. Когда-то я учился, когда был аспирантом, по американскому учебнику, который назывался так «Как врать со статистикой». Ну, это учебник был вполне серьезный, просто они любят такие, ну, с юмором это. Вот, поэтому я совсем не считаю, что именно эти цифры будут. Но то, что мы теряем каждый год почти миллион, это безусловно так. И то, что у нас за Уральским хребтом живет где-то от 15 до 17-18 миллионов человек, это тоже правда. Вот поэтому как в этих условиях быть? И если у нас будет развиваться ксенофобия, а признаки этого есть, если будут какие-то национализмы усиливаться, тоже. Но один из бывших членов Государственной Думы в своей статье написал довольно верные вещи. Он написал так: ну если буряты, если якуты, если, не дай бог, татары, башкиры будут считать, что они тут неравноправные, что тут господствует лозунг «Россия для русских», то они тогда скажут: ну а нам-то зачем? Это не наша страна. Вот это самое страшное. То есть самое страшное – это национализм и великодержавный шовинизм.
Да, вот если в Африке это будет... этого национализма теперь много, только черного, наоборот.
Да, конечно, но это уже другая сторона, это отношение белого мира, или, как говорил когда-то Фенимор Купер, бледнолицых с третьим миром. Но вы меня спросили по поводу нашей страны. Я, значит, вот на это сказал. Но это часть более широкой проблемы. Более широкой – это взаимоотношение того мира, который когда-то назывался колониальные независимые страны, потом он стал называться развивающиеся страны, и по-разному, с тем миром, который назывался раньше, опять же, метрополиями или Европой, или как хотите. То есть, иными словами, ну, может быть, это слова как-то не очень хорошо воспринимаются. Европа и не Европа.
Север и юг теперь даже говорят.
Ну, север и юг, хорошо. Вот это. И то, что в нашей стране происходит, то это все-таки касается этого. Я не хочу сказать, что тут полное наложение, потому что все-таки наша страна есть и в Европе, и в Азии. Тут сложнее все. Но немножко эта проблема, даже не немножко, относится и к нам тоже.
Ну что ж, давайте мы подключим к разговору слушателей. У нас в эфире Аполлон Давидсон. Мы говорим и об Африке, и о не Африке. Андрей из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос.
Аполлон Давидсон, здравствуйте, Михаил, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый гость. Да. У меня вот такой вопрос. При СССР, кроме Афганистана, наши войска стояли в Сирии, в Анголе, еще в других странах. Какую они там миссию выполняли? И есть ли сейчас воинский контингент в этих странах?
А я бы добавил еще, какие вообще интересы были у Советского Союза, вот кроме глобального противостояния в Африке, реальные интересы, Павел Борисович? Сейчас войск, наверное, нет нигде.
Да, сейчас я надеюсь, что войск нету. Вы знаете, когда вы сказали о том, что наши войска стояли, официально трактовка была иная, что есть наши военные советники. Но в некоторых странах этих военных советников было настолько много, что это может оправдывать ваш вопрос.
Ну вот Эфиопия, да, например, там много было.
Я не уверен, что в Эфиопии так было много. Так было много в Анголе, например, это Анголе, было действительно да. много, если брать...
Ну, кубинцы еще там были.
Да, кубинцы там были. В Анголе было много. Может быть, больше, чем где будет. Мне трудно сказать, потому что это ведь все, как вам сказать, в печать не проникает. Это все можно найти только в архивах, которые закрыты. Я вам могу сказать только о своем впечатлении, что вот были военные советники, иногда их было очень много. Так что это далеко выходит за рамки просто военных советников. Ну, а цели какие были? Начиная с 50-х годов у нас разрабатывалась теория так называемого некапиталистического развития или социалистической ориентации. Можно сказать, что это две разных теории, но соприкасающиеся друг с другом. Идея такая была. Вот когда-то, кажется, Маркс считал, что нельзя, не может страна перепрыгнуть через несколько этапов. То есть прямо прийти, допустим, к капитализму и тем более к социализму, если она на каком-то намного более низком уровне. Но в конце 50-х годов и в 60-х у нас появилась такая точка зрения, что Маркс это говорил в совершенно другую историческую эпоху, когда не было социалистического лагеря. А теперь появился социалистический лагерь, который настолько мощный и так может помогать этим странам, что эти страны могут перепрыгнуть через ряд этапов и могут, так сказать, ну, настроиться на, как-то на построение, ну, каких-то основ социализма, несмотря на то, что вроде они и капитализма-то не прошли. Я позволял себе в своих выступлениях даже перед студентами говорить так, за что меня, в общем, естественно, совершенно, ну, как вам сказать, мягко выражаясь, критиковали. Я говорил так, что честная женщина вроде вряд ли родит ребенка меньше, чем хотя бы там за 6 месяцев. И даже если 9 женщин соберутся, то они вряд ли родят ребенка за 1 месяц. То есть есть какие-то такие. Но на мои такие слова, в общем, многие смотрели косо и считали, что я, конечно, на неверных позициях. Но вот у нас идея была такая, что если эти страны заявят, что они переходят вот на эти позиции некапиталистического развития, то они будут к нам ближе, и таким образом социалистический лагерь за их счет расширится, и таким образом в холодной войне на нашей стороне будет намного больше стран, и это обеспечит наши позиции в холодной войне. Вот.
Ну, давайте еще Владимир из Саратовской области, тоже ваш вопрос, Аполлон Давыдсон, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Аполлон Борисович, если позволите, два вопроса. Один связан с тем, что вы ознакомили нас с прогнозами народонаселения и напомнили, что в России численность населения неуклонно падает, а в Африке неуклонно растет. Вы не намекаете ли на то, что брат Иофет должен потесниться и впустить в свои шатры брата Хама? Но при этом, мне кажется, брат Хам вряд ли поедет за Уральский хребет. И второй вопрос. А почему вы так боитесь распада России?
По первому вопросу. Вы знаете, прогнозы такие, что к середине века в Эфиопии и в Уганде население будет больше, чем в нашей стране. Я не хотел бы верить этим прогнозам, но это официальные прогнозы Организации Объединенных Наций. И в целом все-таки число так называемых бледнолицых, если употреблять слова Фенимора Купера, это очень быстро уменьшается.
Белый мир уходит в прошлое.
Да. Это предупреждал Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы» еще в незапамятные времена. Но даже до него, вы знаете, я нашел очень интересные слова у Ключевского Василия Осиповича, моего любимого историка. Он в 1904 году написал в своей записной книжке такие слова. Я цитирую их по памяти, но, по-моему, точно. Он написал так. «Азия просветила Европу, и Европа завоевала Азию. Сейчас Европа просвещает Азию. Не проделает ли Азия затем то же самое с Европой?»
Но теперь есть теория, что Африка просветила Европу, в смысле Африка просветила Рим и Древнюю Грецию, афроцентризм и так далее. Так что не исключено, что и Африка просветит Европу.
И так может быть, и очень сильно сейчас течение такой в идеологии африканской, афроцентризм. Даже изобретена такая якобы наука афрология, то есть на все нужно смотреть через призму африканцев.
Ну, но Пушкин и Дюма – это великие африканцы, да, а не французы или россияне.
Да, конечно, конечно.
Россияне.
Именно так на них и смотрят. Но видите, я бы очень не хотел как-то это критиковать. Констатировать одно дело, а критиковать, простите меня, я был студентом в послевоенные годы, когда нас убеждали в том, что единственные ученые в мире – это были российские ученые. Когда учительница физики в моей школе просила нас со слезами на глазах, это был 47-48 год, в физическом кабинете Ольга Ивановна просила нас снимать эти самые портреты всех иностранных ученых и уносить. И все эти Боры и Эйнштейны в нашей прессе – считались лжеучеными и лакеями империализма. Поэтому, в общем, мы все это пережили. Период России родина слонов мы пережили. Поэтому, если в Африке будут говорить, что Россия родина белых медведей, ну что ж, это меня, в общем, не очень удивит. Ну, переболеют этой болезнью когда-нибудь.
Вас Борис спрашивает.
Простите, я не кончил тут. Второй вопрос был. Почему я так боюсь, почему я так боюсь распада России? Вы знаете, ну, во-первых, потому что, ну как вам сказать, ну, дорога мне эта страна в том виде, в каком я родился в ней, с этими границами и все прочее, но мне трудно. Я, в общем, мягко выражаясь, не молодой человек, и поэтому мне трудно привыкнуть к мысли о распаде России. Это первое. Второе. Если она распадется, то, не дай бог, это может произойти весьма кроваво. К нашему счастью, распад Советского Союза произошел бескровно. Представьте себе, что это могло быть и по-другому.
А вы Чечню не считаете, например?
Ну, это все-таки какая-то часть. Вы правы, конечно, но это какая-то часть. Но в целом все-таки Советский Союз распался почти бескровно. Вот не дай бог, если этот процесс пойдет дальше, он может пойти очень кровавым путем. Вспомните слова Пушкина о русском бунте, там, бессмысленном и беспощадном. Поэтому вот меня, во-первых, мне бы хотелось, чтобы Россия осталась. Во-вторых, если она распадется, я страшно боюсь, что это произойдет кровавым путем.
Знаете, что смущает? Вот смущает то, что, например, правящая партия говорит уже о том, что нужно развивать, как теперь выражаются, оборонительный национализм русского народа. Знаете, если будут развивать национализм, то, знаете, может Россия многих перспектив лишиться. Я вот, например, не помню, пытался тут вспомнить, есть ли пример какой-то африканской страны, которая культивировала бы там черный национализм, да, изгоняла бы меньшинства и успешно бы развивалась. Такой страны, по-моему, нет.
Да, да, ваша правда. Но это, в общем, будет просто очень страшно. Вы знаете, Сталин, которого, как вы понимаете, я не люблю, но, тем не менее, он был не глупый человек, и некоторые его мысли можно процитировать и сейчас. И когда его спросили, а что страшнее, великодержавный шовинизм русский или национализмы других народов, населяющих Советский Союз, знаете, как он как на это ответил? Он сказал, страшнее всего тот национализм, против которого перестали бороться. Вот я думаю, это сейчас полностью сохраняет силу. И самый страшный будет тот национализм, против которого мы как общество и как власть не будем бороться.
Да. Вот Борис спрашивает, оправдывает ли себя позиция мирового сообщества, и в том числе России, по списанию долгов многим малым и средним странам Африки?
Вы знаете, во-первых, долги бы мы все равно с этих стран не получили.
А с Анголы, например, нефтедобывающие?
Ну, может быть, все равно она, в общем, она, несмотря на то, что нефтедобывающая, она, в общем, и сейчас-то нищая. Может быть, Ангола, можно назвать какие-то исключения, но в целом все-таки нет. Это первое. Второе. Если говорить о нашей стране, то наша помощь все-таки в большей степени была военного характера. Мы давали им вооружение. Ну, мы туда посылали ведь не только советников и не только вооружение, мы посылали и учителей, мы посылали и горных инженеров, мы посылали и врачей, но все-таки больше всего мы помогали вот по этой линии военной, и эти долги получить совсем уж будет трудно. Поэтому я думаю, что другого выхода не было. Кроме того, поскольку Европа вся списывает долги, мы тоже не могли оказаться белой вороной. Думаю, что просто у нас не было другого выхода.
Знаете, мне вспомнилось тут одно выражение из прошлого. СССР – это верхняя вольта с ракетами. А да. Что происходит в верхней вольте? Сейчас.
Ну, я боюсь, что я на этот вопрос очень конкретно не смогу ответить вам сейчас. Думаю, что 25 мая, когда будет День Африки, будут как-то подводиться итоги в каждой из африканских стран, это будет немножко яснее. Мне бы не хотелось сейчас сказать что-нибудь не вполне точное.
Так, вот Антон с вами не согласен, он нам пишет. Почему бескровно говорить о сотне тысяч убитых в войнах и погромах, Карабахе, Таджикистане, Фергане, Абхазии, Приднестровье не в счет. Миллионы беженцев тоже. Если бы русские сопротивлялись развалу Союза с оружием в руках, никакого развала не было бы в природе. Антон, а вы про историю Югославии не слышали? Сербы тоже посопротивлялись распаду Федерации с оружием в руках. И что они получили? Вот сейчас, видимо, Косово еще отделится, и будет такая маленькая страна. страна Сербия, но, может быть, уже европейская. Павел Борисович, а вы что думаете?
Я к этому могу добавить вот что. В этом вопросе мне странна немножко такая постановка. Если бы русские делали что-то, вот уже если бы было это так поставлено вопрос, что это русские будут, то есть, иными словами, в общем, русские будут в сущности единственной силой тут, то это немедленно вызвало бы какой-то протест со стороны других народов. Вы вспомните, какой был Советский Союз. Если он остался бы в нынешних границах по нынешнее время, тоже, я не знаю, задумывались ли бы на этом, это была бы и сейчас в большой очень степени мусульманская страна, потому что все эти Средняя Азия, Азербайджан были бы частью нашей страны, и элемент нерусский в стране был бы неизмеримо больше. Если так вот, как вы говорите, если бы русские сопротивлялись каким-то стремлениям к независимости у других частей нашей страны, я не знаю, хорошо ли бы это кончилось. А вот та кровь, которая проливалась, вы абсолютно правы, в ряде районов нашей страны, Советского Союза она проливалась. Моя идея была просто такая, что ее, к сожалению, могло проливаться неизмеримо больше. Посмотрите, например, в Югославии.
А, Павел Борисович, а вот вы видите параллели между Россией и Францией в чем-то? Вот Россия считает сферой своих интересов зону СНГ, в общем, поддерживает непризнанные режимы в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, ну, активно действует, в том числе и силой. Вот эти последние 15 лет. Ну, вот французы тоже в постколониальный период активно посылали свои войска в разные страны Африки, как по приглашению местных там разных правителей, так и без приглашения.
Так а в чем ваш вопрос?
А вот есть параллель, знаете, вот после империи возникает некоторое такое состояние, когда империя, тем не менее, уже исчезнув как факт, она все равно действует на этом пространстве.
Имперский синдром.
Ну, синдром.
Ну, конечно, конечно, без сомнения есть. И в нашей психике это очень сильно. И нам, конечно, кажется очень странно, если, допустим, Америка или какая-то другая западная страна сейчас укрепляет свои позиции в Средней Азии, предположим. Да, вот нас это, в общем, очень задевает. Но вспомните, как, начиная с конца 50-х годов, мы проявляли активность в странах той же самой Африки, входившей до этого в империи британскую и французскую. Я не знаю, можно тут провести параллель, нельзя тут провести параллель. Какая-то параллель, я думаю, что все-таки, к сожалению, есть.
Антон из Ухты спрашивает, почему позиция России по Дарфуру постоянно отличалась от позиции США и Великобритании?
Вы знаете, на этот вопрос, очевидно, все-таки правильнее было бы спросить у наших властей, а не у меня. Но, может быть, отчасти объясняется тем, что арабский мир очень силен, очень велик. И поэтому выступать против арабского правительства Судана, которое, несомненно, совершенно проявляет дискриминацию по отношению к черному меньшинству, живущему на юге и востоке, и западе, в Дарфуре и на юге страны тоже. Может быть и этим. Может быть тем, что мы не хотим обострять отношения с арабским миром.
Владимир из Чебоксара нам звонит. Пожалуйста, Владимир, ваш вопрос, только коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В последнее время меня преследует такая идея. Неплохо было бы ввести такую научную дисциплину, как конфликтология. То есть, если мы не заинтересованы в гражданских войнах там в Руанде, в Нигерии, в Третьей мировой войне, даже в бытовых каких-то преступлениях, вот вести бы такую дисциплину, условно назовем конфликтология. Я подозреваю, что такая дисциплина и уже существует, и по всей науке ее применяют, вот по-другому ее можно назвать разделяй и властвуй.
Понятно.
Ну, я не думаю, что это то же самое, что разделяя власть, а это, значит, изучение конфликтов. Это проводится. Нету такой прямо дисциплины, как вам сказать, специальных курсов, которые читаются. Но изучается наука, ну, или отрасль науки, которая так и называется конфликтология, сейчас в нашей стране довольно активна. Могу вам привести такой пример. В Институте международных отношений, ну, например, там есть профессор Лебедева Марина Михайловна, которая на эту тему выпустила несколько работ. Есть довольно много ученых, которые занимаются прямо этой темой, конфликтология. Но я думаю, что это вряд ли имеет отношение к политике активной. Политика — это одно, а наука — это другое.
А образование — это третье. Ну, может быть, речь шла об образовании. Вообще, наверное, образование в России, оно очень сильно, ну, не то что Европа-центрично, а Москва-центрично, да, то есть история, например, преподается с позиции Московского княжества, извините, или там Петербургской России, и игнорируются некоторые другие, в общем-то, взгляды. А уж если говорить об Африке, то африканский взгляд на мир, он, по-моему, никто его не знает просто-напросто. Это нечто совершенно непонятное для нынешних студентов, школьников, так?
Вы знаете, в общем, вы затронули тему, которая мне, в общем, очень близка. Боюсь, что у нас недостаточно времени, чтобы я мог по-настоящему об этом сказать, потому что меня это очень интересует. Но если сказать, немножко спрямляя углы, и коротко, краткость всегда несколько все-таки, ну, как вам сказать, примитивизирует. На наших исторических факультетах по всей стране изучается, в сущности, история примерно 1/8 части человечества. То есть в Европе мы изучаем в основном Западную Европу, на американском континенте Соединенные Штаты, мы изучаем еще Россию. Но мы изучаем не всю Россию на истфаках, мы изучаем русскую часть. За что лидер Татарстана Шаймиев нам, в общем, и указал, когда был юбилей Казани в августе месяце, то он так прямо и сказал, что учебники, по которым мы учимся, они дают не историю Российской империи и не историю Советского Союза, они дают историю русских. И что, конечно, в общем, обижает многих. Но если говорить опять более широко, не только о нашей стране, то получается так, что мы, студенты наши, которые кончают исторические факультеты по всей стране, они знают историю, повторяю, 1/8 человечества. Если так оно будет продолжаться, то каждый новый талибан будет для нас как снег на голову. То есть мы не будем... А откуда Аль-Каида это появилась? Ведь нам нужно знать историю Востока, нам нужно знать историю Африки, нам нужно знать историю Латинской Америки, то есть большинство...
Хорошо бы еще Северного Кавказа и просто Кавказа.
Ну, я только что сказал, что мы не изучаем этого. Конечно, разумеется. Но вот всех этих частей только тогда. И у нас есть только 2 востоковедных вуза в стране. Это Восточный факультет в Петербурге и Институт стран Азии и Африки в Москве. Но, во-первых, только 2 это очень мало. Во-вторых, там в основном концентрируется все на изучении языков. Вот нужно что-то делать так, чтобы и в науке у нас, и в образовании мы... все-таки учитывали изменения в мире. То, что только Китай и только Индостанский полуостров – это больше половины человечества. А мы, в общем, конечно, не готовы пока к этому.
Ну, еще один вопрос. Вот скажите, ну вот идет колонизация Европы, или, так сказать, вот этого западного мира выходцами из Азии и из Африки. Их там, ну, там больше 20 миллионов человек. А неизбежна ли колонизация вот России, европейской России, выходцами Средней и Дальней Азии и Кавказа?
Мне бы не хотелось тут употреблять слово «колонизация». Но
заселение.
Заселение. Я думаю, что оно неизбежно, потому что население России уменьшается, скажем так, и, кроме того, оно очень стареет. Это не только Россия, это касается всей Европы. Я регулярно бываю в Лондоне. В Лондоне, если ты видишь на улицу старых людей, как правило, это англичане. Если ты видишь молодых людей, это, как правило, выходцы из Азии и Африки. И это общая тенденция Европы и нашей страны. Поэтому тут ничего не сделаешь, и мигранты должны прибывать в страну, и без них страна не сможет существовать. И экономика страны без них не сможет существовать. И если скинхеды и какие-то другие, сходные с ними движения, будут всячески ставить на этом пути препятствия, это скорее приведет только к негативным результатам. Это необратимый процесс. Он может вам нравиться, может не нравиться, но процесс необратимый.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был профессор Аполлон Давидсон. А я напомню одному из наших слушателей, который призвал воевать, слова Георгия Федотова. «Русское национальное чувство было уязвлено глубоким поражением, разделом, падением России, и, не желая взять на себя ответственность, не имея мужества покаяния, стало искать виновника вне себя на Западе». И я напомню нашим слушателям еще, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска – прокурор потребовал смертного приговора Нурпаши Кулаеву, специальная операция в Кизил-Юрте, переговоры о формировании правительственной коалиции на Украине. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел передачу Михаил Соколов. Спасибо всем нашим слушателям.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.